Глава 23. Эрни и Ли. В машине звучало радио Вэдил, передававшее ухаживание за Сью в исполнении Диона, но они его не слушали. Его рука скользила под ее блузкой, поглаживая мягкие груди с их упругими, выпирающими сосками. Она дышала прерывисто и возбужденно, и впервые ее рука проникла туда, куда ему хотелось, где она была нужна. В его лоно, в область которого она работала без опыта, но со старанием, достаточным для успеха. Он поцеловал ее, она приоткрыла губы, поставив ему язык, и он насладился поцелуем, чистым, как аромат леса во время дождя. Он ощущал ее возбуждение, жаркий призыв, исходящий от нее. Он наклонился к ней, потянулся к ней, на какое-то мгновение почувствовал, что она отвечает ему чистой, незамутненной страстью. Затем она ушла. Эрни сидел немного справа от руля, оглушенный и сбитый с толку, когда зажглось внутреннее освещение Кристины. Оно горело недолго. Щелкнула закрывающая пассажирская дверца, и свет снова погас. Он посидел еще несколько секунд, не понимая, что случилось, и в первое мгновение даже не совсем осознавая, где находится. У него бешено колотилось сердце, мучительно болело горло. Напряженной плоти пульсировала кровь, распространяющая по жилам тугие волны адреналина. Он сжал кулак и силой ударил по колену, затем подвинулся к дверце, открыл и выбрался из машины. Ли стояла на самом краю дороги и смотрела в темноту. Посередине этой темноты в ярком прямоугольном свете маячило изображение Сильвестра Сталлоне, одетого в костюм молодого рабочего лидера 30-х годов. У Эрни снова появилось чувство пребывания в каком-то непредсказуемом сне, который в любой момент мог превратиться в ночной кошмар. Возможно, это сейчас и происходило. Она стояла слишком близко к краю обрыва. Он взял ее за локоть и осторожно отвел назад. Почва здесь состояла из крошащихся комков глины. Не было ни ограды, ни парапета. Если бы земля осыпалась, то Ли ушла бы вниз. Ее бы нашли у подножия Либерти Хилл по склону, который проходило шоссе. Был поздний вечер 4 ноября и шел мелкий дождь со снегом, начинающийся еще засветло. Эрни повлек ее обратно в машину, думая, что на ее щеках были капли дождя, и только при смутном зеленоватом свечении приборной панели увидел, что она плакала. «Что случилось?» – спросил он. «Что не так?» – она замотала головой и заплакала еще сильнее. «Я? Ты делала то, что тебе не хотелось?» – он сглотнул и заставил себя произнести. «Трогала меня, так?» Она снова замотала головой, но он не понял, что это могло значить. Он обнял ее встревоженно и неуклюженно. У него неожиданно промелькнула мысль о том, что им придется возвращаться по заснеженной дороге, а у Кристины еще не было снеговых покрышек. «Я не делала это ни одному мальчику», — проговорила она, уткнулась в плечо. «Я в первый раз так трогала. Ты же знаешь, я делала это потому что хотела, вот и все. Только что же?» «Я не могу здесь». Эти слова давались ей мучительно, и она произнесла их неохотно. Рядом с обрывом Эрни начал тупо осматриваться по сторонам, не зная, на чем остановить взгляд. «В этой машине!» — внезапно закричала она. «Я не могу заниматься любовью с тобой в этой машине!» «А?» — Эрни ошеломленно уставился на нее. «О чем ты говоришь? Почему не можешь?» «Потому что я не знаю!» Она сильно пыталась сказать что-то еще, но вдруг разрыдалась с новой силой. Эрни прижимал ее к себе до тех пор, пока она не успокоилась. «Просто я не знаю, кого ты любишь больше», — проговорила Ли, немного придя в себя. Но ведь Эрни помолчал, затем встряхнул головой и улыбнулся. «Ли, это какое-то безумие, да?» — спросила она, изучая его лицо. «С кем ты из нас проводишь больше времени, со мной или с ней?» «С кем с ней?» С Кристиной он оглядывался вокруг себя с улыбкой неудоумения, которую она могла бы посчитать либо приятной и любящей, либо отвратительной и ненавидящий, или то, и другое одновременно. «Да, почти беззвучно», — проговорила она. С ней она посмотрела на свои руки, безжизненно лежавшие на ее голубых шерстяных слаксах. «Наверное, я глупая. С тобой я провожу гораздо больше времени», — сказал Эрни. Он опять тряхнул головой. «Это безумие. А может, мне так кажется, потому что до сих пор у меня не было девочки». Он протянул руки и коснулся ее локон, лежавший на плече. Соски, выпирающие под майкой с надписью «Liberty Will» или «Смерть», придавали ей сексуальный вид, который возбуждал желание Эрни. «Я думала, что девочки ревнуют только другим девочкам, не к машинам», — Ли усмехнулась. «Ты прав. Наверное, это потому, что у тебя раньше не было девочек. Машины — это и есть девочки. Ты не знал? О, Господи! Ну давай!» Она еще почему-то называла ее Кристофер. и она вдруг хлопнула ладонью по сиденью. Эрни вздрогнул. «Ли, не надо!» «Не нравится, как я ударяю твою девочку?» Неожиданно ядовито спросила она, затем увидела боль в его глазах. «Прости, Эрни». Он без всякого выражения посмотрел на нее. «Кажется, моя машина не нравится никому. Ни тебе, ни моему папе, ни моей маме, ни даже Деннису. Я на нее потратил 3 месяца жизни, но это никому не нужно. Его страстное желание уже прошло. Ему было холодно и немного муторно в животе. Слушай, наверное, нам лучше поехать. У меня нет покрышек на снег». Он развернул машину и медленно повел ее по заснеженной скользящей дороге, спускавшейся к городу. Огни Либерти-Вилла и Монрой-Вилла постепенно приближались к ним. Ли смотрела на них с некоторой грустью, чувствуя, что лучшая часть потенциально прекрасного вечера куда-то ускользнула и больше не вернется. Она была раздражена и недовольна собой, не удовлетворена, как ей подумалось. Она ощупала тупую ноющую боль в груди. Она не знала, позволяла бы ему то ли, что эфемистически называется, пройти всю дорогу или нет, но сожалела о том, что все произошло не так, как ей хотелось, и не могла винить в этом никого, кроме самой себя. Ее тело было неподатливым и усталым, таким же были ее мысли. Вновь и вновь она уже раскрывала рот, чтобы объяснить, что чувствовала, а затем закрывала его, боясь быть неправильно понятой. Она и сама не вполне понимала то, что чувствовала. Она не ощущала ревности к Кристине, и все-таки ощущала. Эрни сказал ей неправду. Ей было хорошо известно, сколько времени он возится с машиной. Но было ли это так плохо? Эрни знал свое дело, любил его, и машина работала как часы, не считая это забавной неполадки с миллиометром, крутившимся в обратную сторону. «Машины — это и есть девочки», — сказала она. Она не думала, о чем говорила, просто сболтнула то, что было у нее на языке. Конечно, ее слова были слишком поспешны. Она вовсе не считала, что их семейный седан обладал каким-то определенным полом. Это был просто Форд. Однако, забыть избавиться от этих фокусов-покусов и самообманов. Ведь правда была гораздо более безумной и чудовищной, не так ли? Она не могла заниматься любовью с ним, не могла трогать его, насколько интимно, а тем более думать о том, чтобы привести его к оргазму таким способом, или даже другим настоящим. Мысленно решила она, лежа в своей узкой постели и чувствуя новые, почти восхитительные возбуждения, видящиеся ею. Не могла делать это в машине, в его машине. Ибо самым безумным было ее чувство, что Кристина наблюдала за ними, чувство ревности, а может быть ненависти к ней. Ибо несколько раз, как сегодня, когда Эрни плавно и бережно вел фурию вниз по скользкой дороге, она чувствовала, что двое из них, Эрни и Кристина, разыгрывали грубую непристойную пародию на акт любви. Ибо Ли не ощущала, что ехала с Кристиной, когда она добиралась куда-нибудь с Эрни, то ощущала себя поглощенной Кристиной. И целовать его, заниматься любовью с ним, казалось еще худшим извращением, чем эсгибиционизм. Это было так, как заниматься любовью в теле соперницы. И самым по-настоящему безумным было то, что она ненавидела Кристину, ненавидела и боялась. В последнее время она не любила ходить перед ее новой радиаторной решеткой или слишком близко к заднему бамперу. У нее появились смутные мысли о том, что рычаг тормоза по какой-то причине может оказаться в нейтральном положении. У нее никогда не было таких мыслей об их семейном седане. Но самое главное было то, что она не хотела иметь ничего общего с этой машиной, не хотела никуда ездить на ней, даже с Эрни. За ее рулем он казался совсем другим человеком, и она по-настоящему почти не знала. Ей нравилось ощущать руки Эрни у себя на теле, на груди и на бедрах. Она еще не позволяла ему проникать в более сокровенное место, но подспудно желала, чтобы его руки проникли туда. Его ласки возбуждали ее, но в машине они казались грубыми. Может быть, в ней Эрни выглядел менее страстным и более похотливым, чем был на самом деле. Когда они свернули на ее улицу, она снова раскрыла рот, чтобы объяснить ему хотя бы часть своих чувств, но снова ничего не сказала. Зачем? Что конкретно она могла объяснить? Ничего. У нее было только это раздраженное настроение, и все. То есть, нет, была одна конкретная вещь, но она не могла говорить о ней. Он был бы слишком задет ее словами. Она не хотела так задевать его, потому что, как ей казалось, начинала по-настоящему любить его. Но вещь все-таки была. Конкретная вещь – запах. Запах гнили, пробивающий из-под новой обивки сидений и из-под начищенного коврика на полу. Он был очень неприятен, почти тошнотворен. Как будто однажды что-то забралось в машину и умерло в ней. Он прикоснулся губами к ее щеке. Мелкие снежинки серебрились в конусе желтого света, падающего из-под козырька над входной дверью. Он хотел поцеловать Ли по-настоящему, но его смущал факт присутствия ее родителей за стеной дома. «Прости меня», — сказала она, — «я глупо вела себя». «Нет», — проговорил Эрни, явно подразумевая «да». «Да, она не хотела лгать и не решилась быть полностью искренней. Хочу, чтобы мы были вместе, но, боюсь, это не все можно делать в машине, в любой машине. Ты меня понимаешь?» «Да», — сказал он. Тогда в машине он очень разозлился на нее, но если быть честным, то едва сдержался, чтобы не совершить чего-нибудь. Но теперь, стоя на ступеньках дома, он думал, что понимал ее, и удивился тому, что мог желать чего-то нежеланного для нее. «Я знаю, что ты имеешь в виду». Наль прильнула к нему, ее руки сцепились на его шее. Ее пальто было все-таки распахнуто, и он чувствовал мягкую пнящую тяжесть в груди. «Я люблю тебя», — впервые сказала она и скользнула за дверь, оставив его ошеломленного и разгоряченного стоять на запорошенном снегом крыльце. Из оцепенения его вывела мысль о том, что кейботы могли посмотреть в окно и видеть одинокую человеческую фигуру, замершую перед их домом. Он повернулся и пошел к дороге, улыбаясь и потирая озябшие пальцы. В том месте, где протоптанная тропинка пересекалась с тротуаром, он остановился, и улыбка сползла с его лица. Кристина стояла у обочины, на стенках поблескивали растаявшиеся снежинки, освещенные красными огнями изнутри. Он оставил Кристину с включенным двигателем, и она заглохла. Уже во второй раз. «Мокрая проводка», — пробормотал он. «Вот и все, он недавно перебирал. С кем ты из нас проводишь больше времени, со мной или с ней?» Улыбка вернулась, но теперь она была немного виноватой. «Ну, конечно, он проводил больше времени с машинами». Вообще с машинами, в том числе и состояла его работа у Уилла. Но ведь смешно думать, что ты солгал ей, вот в чем неправда. Не так ли? Нет, нерешительно сказал он себе. Нет, ты не сможешь думать, что на самом деле солгал ей. Или, да, солгал, он больше времени проводил с Кристиной. И это было не то, процедил он сквозь зубы. Он стоял на тротуаре, а перед ним стоял его заглушенный автомобиль, чудесным образом воскресший путешественник во времени, прошедший из эпохи Бадди, Холли, Хрущева и космических собачек. И он внезапно возненавидел его. Он что-то сделал ему, что-то непонятное, что-то. Он открыл дверцу водителя, скользнул за руль и снова захлопнул дверцу. Он закрыл глаза. Умиротворенность наполнила его. Все вещи встали на свои места. Да, он лгал ей, но ложь была невелика, просто небольшой обман. Нет, не имеющий никакого значения обман. Не открывая глаз, он потрогал кожаный квадратик, висевший на ключах. На его старой потертой поверхности были выжжены инициалы RDL. Он не собирался искать ни нового кольца для ключей, ни нового куска кожи, чтобы выдавить на нем собственные инициалы. Но с этим кожаным брелком на ключах произошло что-то особенное, разве нет? Да, в самом деле произошло. Когда он отсчитывал деньги в кухне Либе, кожаный квадратик, лежавший на красно-белой скатерти, был потертым и совсем почерневшим от времени, так что инициалы на нем были почти незаметны. Теперь их буквы вновь приступили свежие и чистые, они обдавились. Но, как и ложь, это было совершенно неважно. Сидя в металлическом панцире корпуса Кристины, он ясно чувствовал, что именно это и было правдой. Он знал, все было совершенно неважно. Он повернул ключ, стартер зажегся, но зажигания не было. «Ну давай», – прошептал Эрни, – «давай, Кристина, давай». Он погладил руль и снова повернул ключ. Зеленые кошачьи глаза на приборной доске мгновенно зажглись, и двигатель заработал ровно и мощно. Ли не могла понять его. Ее не было здесь раньше. Она не видела его прыщей и не слышала криков. «Эй, пицца с ушами!» Она не знала его бессилия. Ему казалось, что она не могла понять даже того простого факта, что не будь Кристины, он никогда не набрался бы храбрости позвонить ей по телефону, даже если бы она отпечатала на майке. «Я хочу пойти на свидание с Эрни Каннингеймом», и ходила бы в ней по городу. Она не могла понять, что порой он чувствовал себя на 30 или даже на 50 лет старше, вовсе не мальчиком, а каким-то безнадежно изувеченным ветераном, вернувшимся с какой-то необъявленной войны. Его руки потянулись к радиоприемнику и включили его. Диди Шарп пела «Время картофельного пюре», музыкальный самбур. накатившийся по волнам ночного эфира. Он снял машину с тормоза и повел ее в аэропорт, откуда думал добраться до дома 11-часовым автобусом. Однако вместо него он вернулся к родителям полуночным рейсом и, уже лежа в постели, вспоминая жаркий поцелуй Ильи, вдруг осознал, что в минувший вечер потерял целый час и не знал, где мог провести его. Этот час пропал где-то по дороге от дома Кейбитов к аэропорту. Эрни почувствовал себя как человек, перевернувший весь дом и ищущий какую-нибудь понадобящую вещицу, которая на самом деле находилась в другой его руке. Ощущение было ясным и немного пугающим. Где он был? Он отчетливо понимал, как отъехал от обочины у дома Ли, а затем просто катался. Да, катался. Вот и все. Ничего особенного. Ему показалось, что во время поездки он переключил приемник на другую волну, но вместо УКВ-104 и Року Кенда он опять поймал радио в Дил, и программу вел какой-то сумасшедший диск-жокей вроде Алана Фреда, который хрипло передразнивал Джея Хоукинса: «Тебе не уйти от моих чар, потому что ты мой».